Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Случалась ли вам такая ситуация, когда на ваших глазах человек вдруг падал без сознания, и в этой ситуации вы оказывались один, только вы один могли начать помогать этому человеку? Со мной такое было, я помню, шел пожилой человек, он упал, никого рядом не было, и я должен был что-то предпринять. Я пытался его привести в чувство. Потом появились другие люди, собралась толпа, приехала скорая помощь. И знаете, когда ты не знаешь, что делать в этих ситуациях, очень плохо. В принципе, человек умирает у тебя на глазах, и ты не знаешь, что делать. Я посмотрел в интернете, какие действия должны предпринять люди, когда они должны спасти человека. Это такая сердечная легочная реанимация называется, SLR. То есть это то, что должен знать обычный человек. И даже, по-моему, по закону, если врач знает это, но прошел мимо, он может быть уголовно предстать перед судом, потому что он не применил реанимацию, не применил эти меры реанимации к тому человеку, который упал и лежит в бессознании. Я прочитаю просто эти меры. Во-первых, убедиться в отсутствии сознания, потому что если человек в сознании, вы начинаете ему делать искусственное дыхание не совсем корректно. Если он без сознания, следующее – восстановить проходимость дыхательных путей, потом проверить дыхание, потом выполнить 2 или 5 вдохов, потом проверить наличие кровообращения, потом непрямой массаж сердца. После этого, если это не помогает, нужно нанести прекардиальный удар. Это значит, наносится сильный удар кулаком в сердце, если нету рядом аппарата, если вы не носите с собой дефибрилляцию. Таким образом, вы должны это предпринимать, вы должны быть очень серьезны в намерениях, вы должны не распускать нюни, вы должны спасать человека. Более того, если дыхательные пути засорены, вы должны знать место на горле, где вы должны перерезать это горло или это место, куда должен попадать воздух. Чтобы человек начал дышать, потому что все остальное не поможет. Если он даже и начнет дышать, он не может вдохнуть. Очень серьезно. Вот даже здесь врач есть. Не знаю, может быть, я не прав, но я так прочитал в интернете. Мы когда делаем дефибрилляцию, потом мы должны опять начать вдохи этому человеку, потом повторить попытку дефибрилляции. Если нет эффекта, и уже скорая здесь, они должны вкалывать специальные средства этому человеку. Должен быть адреналин, норадреналин, атропин, лидокаин. Все это для того, чтобы забилось сердце. И таким образом нужно спасти человека. В общем, можно так сказать, вернуть к жизни человека непростое дело. Вернуть к жизни человека непростое дело. Ромен Тролан, французский писатель, лауреат Нобелевской премии, однажды сказал, «Есть мертвецы, в которых больше жизни, чем в живых. Но есть и живые, которые мертвее всяких мертвецов». Именно эти слова можно сказать о членах церкви Владыкии. «Живые, но мертвее всяких мертвецов». Откройте, пожалуйста, послание Ладикийской церкви. Книга Откровения, 3 глава, 14 стих и до конца главы. Прочитаем этот текст. «И ангелу Ладикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божьего. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужду, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Итак, мы сегодня будем заканчивать с вами послание семи церквям. И как вы помните, состояние большинства церквей было не в порядке, оставляло желать лучшего. Сначала был Ефес, помните, мы читали церковь, оставившая первую любовь. Потом Пергам, мирская церковь. Потом Фиатир, развратившаяся церковь. Потом Сардис, умирающая церковь. И окончательная точка – это Лаодикия, церковь без жизни, абсолютно мертвая, бесполезная церковь. 5 из 7 церквей стали этими последовательными точками нисходящей спирали, которая уперлась в Лаодикийскую церковь. 5 из 7 точки последовательно нисходящей спирали вниз. В прошлый раз мы читали с вами о Филадельфийской церкви. Это верная церковь. 2 только было церкви верные. Одна из них Филадельфийская церковь, которая не услышала в свой адрес ни одного порицания. Так вот, Лаодикийская церковь не услышала свой адрес ни одного поощрения. И хотя между Филадельфией и Лаодикией было небольшое расстояние, примерно 65 километров, духовная дистанция была бесконечно велика между этими церквями. Если посмотреть на Сардийскую церковь, которую мы назвали мертвой церковью, вы помните, все-таки мы отметили, что там внутри было несколько настоящих верующих. Там было написано, 3 глава, 4 стих, которые не осквернили одежд своих. Но когда мы читаем о Лаодикии, все говорит о том, что это была церковь без признаков жизни, а значит, абсолютно бесполезная община. Но знаете, Христос не прошел мимо. Христос не прошел мимо. Говоря медицинским языком, мы сегодня будем свидетелем того, как наш Спаситель реанимирует церковь. Иисус не просто ходит среди церквей, заглядывая туда-сюда. На самом деле, если Он видит, что община умирает, или она близка к смерти, или умерла, Он склоняется и начинает делать искусственное дыхание. Затем Он наносит прекардиальный удар в область сердца, потом опять искусственное дыхание, опять массаж, чтобы там появилась жизнь. Он действует активно, динамично. Он не пассивен. Он делает все необходимое, чтобы вернуть жизнь в общину, потерявшую жизнь. И мы уже сейчас можем подражать Господу, подражать в том, как мы должны относиться к поместным церквям. Если так Господь дорожит церквями, даже теми, которые находятся в самой крайней точке спирали, Он не проходит мимо. 6 реанимационных действий Христа, чтобы оживить церковь. И первое, Он замечает церковь. Христос замечает церковь. И тут мы в 14 стихе читаем, и ангелу Лаодикийской церкви напиши. Иисус замечает эту церковь, просит, чтобы Иоанн написал этой церкви. Он не проходит мимо, он не считает, что решить проблему этой церкви можно, не заметив ее. Нет, он намеренно останавливается около Лаодикии и склоняется к ней. Он склоняется к ней, замечая, он знает о окружающих обстоятельствах этой церкви. Город Лаодикия был расположен на главном пересечении основных дорог, что сделало его достаточно состоятельным или торговым центром, состоятельным городом. Город был известен как промышленный центр, где производили особую блестящую шерсть черного цвета. Другие города пытались соперничать с этим городом в производстве этой шерсти, но вот шерсть в этом городе ценилась больше всех остальных предложений. Также в Лаодикии располагалась очень известная врачебная школа. Там изготавливали особые мази для лечения глазных болезней. И говоря современным языком, в городе также процветало банковское дело, что сделало город очень богатым. Так в 60-м году, когда землетрясение разрушило многие города там в Азии, в том числе и город Лаодикию. Так вот, правительство Рима выделило средства всем этим городам, кроме Лаодикии. Почему? Потому что Лаодикия была очень богатым городом и была в состоянии сама восстановить себя. Это историческая справка, исторический факт. Также в этом городе был построен акведук, то есть подземный водопровод, с помощью которого хотели решить проблему воды. Так вот, состояние дел в самом городе отразилось на состоянии дел в самой общине. Материальное благополучие было признаком не только жителей города, но также и признаком членов Лаодикийской общины. Еще интересная историческая справка. Попытка распространить греческую культуру во Фригии, это область, в которой находилась как раз Лаодикия, еще 2 других города, Иераполь и Колосы. Так вот, попытка, чтобы греческая культура там доминировала, провалилась. Почему? Потому что эти города, которые находились в этой области, были достаточно независимы и самодостаточны. В жизни гордой церкви несложно увидеть параллель. Члены Лаодикийской общины были богаты, вели себя независимо и самодостаточно. И как результат это привело к духовной никчемности и к духовной смерти. Таким образом, мы уже сделаем здесь с вами вывод, что Господь не проходит мимо такой церкви. Он осведомлен, он знает, как написано позже в 15 стихе, ситуацию в этой церкви. Он знает, что происходит снаружи и внутри церкви. И это абсолютное знание определяет, как он будет действовать в отношении этой церкви. Кстати, здесь уже можно вывод для нас сделать. Когда мы хотим помочь кому-то, исправиться или встать, мы должны вникнуть в ситуацию, мы должны проявить интерес к этому человеку. Мы не можем просто так, знаете, тарабанить советы, вдруг сразу читая из Библии. Мы должны проявить не равнодушие к этому человеку, а активное внимание. Это то, что делает Христос в отношении Лаодикии. Он внимателен к этой общине. Вторая реанимационная мера – он напоминает церкви, кто он. Да, он напоминает церкви, кто он. То есть он напоминает церкви о своей личности. Посмотрите еще раз 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит, аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия». Оживление церкви – это очень важное замечание. Оживление церкви начинается с христологии, с учения о Христе, о Его характере. Мы можем с вами принижать нужду церкви в истине о Боге, но Христос не скромничает. Он начинает с представления себя, и так Он делает в каждом послании каждой церкви. Он не говорит, ну вы так знаете меня обо мне, зачем вам слышать еще раз обо мне, ну я тут лучше о чем-нибудь другом поговорю. Нет, на самом деле Христос очень ясно объясняет, кто Он, тот, кто обращается к Ним. Поэтому, чтобы быть живой, эффективный, приносящий пользу церковью, люди должны слышать истину о Христе. Они должны быть утверждены в здравой христологии. Они должны понимать Бога, в которого они уверовали. Они должны очень ясно объяснить, каков Христос. Церковь должна быть утверждена в христологии. Так вот, посмотрите, что говорит Христос о себе. Так говорит аминь. Это имя взято из пророка Исаии 65 главы. Там Бог дважды назван Богом истины или Богом, который есть истина. Аминь – это транслитерация еврейского слова, которое означает истина, подтверждение или достоверность. Интересно, как апостол Павел связывает это понятие «аминь» с Иисусом Христом. Я вам прочитаю из 2 послания Коринфянам, 1 глава, 20 стих. Смотрите, что говорит Павел. «Ибо все обетования Божии в Нем, то есть во Христе, да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». Все обетования Божьи в нем во Христе, да и аминь. Что это значит? То есть во Христе, в Его личности, в Его труде все Божьи обещания заверены и гарантированы к исполнению. Таким образом, называя себя аминь, он подтверждает, что в нем и только в нем Бог достигает поставленной цели, цели спасения людей и прославление своего имени. Только в нем он достигает своих целей. Я аминь. Лаодикийцы, знаете, я кульминация, я исполнение Божьей цели. Будьте внимательны к тому, что я говорю. Вот что хочет сказать Христос этой церкви. Дальше он продолжает. Следующая фраза в 14 стихе. «Свидетель верный и истинный». В принципе, это продолжение объяснения того, что уже было сказано. Иисус не только истинен, поскольку Бог достигает в нем исполнения своих целей, но также Иисус истинен в том, что Он говорит, не только в том, что Он совершил своей жизнью. Он свидетель верный. Это особенно важно было понять этой общине, потому что дальше Иисус будет свидетельствовать об их неискупленном состоянии. И они должны были ясно понять, что это не просто легкие слова, потому что им говорит «Аминь, свидетель верный», и все, что он говорит, это верно о них. Его оценка верна. И последняя фраза, представляющая личность Христа, «Начало создания Божие». Лжеучителя используют эту фразу, чтобы нападать на божественность Христа. Они любят этот текст. Любят с тем, чтобы встретить Баптиста. Например, если свидетель Иеговы вас встретит, он может обратиться к этому тексту. Так, знаете, раз и сбоку вам такое сделать удар, когда вы не защищены. Смотрите, они смотрят в этот текст и говорят, смотри, видишь, он начало создания Божьего, вообще он сотворенный Богом. То есть был момент, когда его не было, и вообще он творение. На самом деле нужно знать грамматику оригинала. Эту фразу «начало создания Божьего» лучше переводит новый русский перевод. «Источник Божьего творения». На самом деле он не та личность, которая сотворена Богом, он та личность, через которую Бог создал все вокруг. Он источник творения. Вот что хочет здесь сказать Иисус о себе. Павел пишет Колоссянам. Интересно, что колоссы находились рядом от этого города. Так вот, в Колосской церкви была та же самая проблема. Были гностики, которые пришли в Колоссы и в Ладыкию, и они учили о неком тайном знании, и в том числе они нападали на божественность Христа, как арий в IV веке. Они нападали на божественность Христа, говоря, что Он лучшее творение Божье, Он не Бог во плоти. Так вот, смотрите, апостол Павел пишет Колоссянам, чтобы защитить Колосскую церковь. Он пишет, который Христос, это Колоссянам 1:15-17, который Христос есть образ Бога невидимого. Дальше он говорит, рожденный прежде всякого твари. И дальше он говорит, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит. Но знаете, свидетели Иеговы умудряются нападать и на этот стих, они берут из этого стиха такую фразу, рожденный прежде всякого твари, творение, рожденный прежде всякого творения, и говорят, видите, был момент, когда он не был рожден. Что бы вы ответили? Я знаю, как бы вы ответили, я баптист, отойди от меня. Что бы вы ответили, но нужно уметь отвечать. На самом деле, первородный, вот этот первородный или рожденный, буквально первородный, не означает первозданный. Для того, чтобы объяснить первозданный, или для того, чтобы выразить это, используется другое греческое слово. Так вот, апостол Павел специально использует это слово, чтобы не сказать о том, что когда-то Христа не было, и Он был рожден, а чтобы напрямую указать на божественную природу Христа. Я читал сегодня цитату Клайва Льюиса, который говорит следующее. «От птиц рождаются птенцы, от бобров – бобрята, от человека – человек». Таким образом, он говорит, что природа может породить себе что-то подобное. Но когда бобр что-то делает, он не может бобров произвести сам, если только не родит. Поэтому все, что он может сделать, это плотину. Птица, она может свить гнездо, а человек может, ну, памятник сделать, похожий на себя, но все равно там не будет жизни. Таким образом, он объясняет, что жизнь, в этом стихе говорится о том, что жизнь Божья передана Христу, и Он равно божественен Отцу, рожденный от Отца. Есть такое еще понятие в богословии «вечно рожденный», чтобы защитить, что когда-то как будто бы не было Христа. Таким образом, когда апостол Павел говорит о Христе здесь, он утверждает, что им создано все, то есть он творец, он равен Богу, он равнорожденный или перворожденный. Кстати, слово «рожденный» в Колоссянам означает или указывает на его первенство над всеми, на его положение выше всего, на его титул, но никак не на момент времени, что когда-то не было Христа. Теперь вы уже знаете, вы вооружены, и теперь свидетели Иеговы должны убежать от вас прочь. Итак, эта ужасная ересь о личности Христа стала причиной смерти Ладыкийской церкви. Их еретическая христология наплодила невозрожденных членов церкви. Ладыкия начинала хорошо, но когда Иоанн писал им послание, там уже было второе и третье поколение христиан, в кавычках уже христиан. Первое поколение были настоящие, пришло следующее поколение, пришли гностики, пришло богатство, появились члены церкви, которые были фактически невозрожденные люди. Когда мы говорим с вами о этой доктрине, о Христе, мы не можем быть невнимательны вообще к основополагающим доктринам, доктринам Писания. Здравые доктрины защищают жизнь, лжедоктрины приносят смерть в поместную церковь. Если сегодня после собрания попрошу каждого из вас объяснить на основании Писания, почему вы верите, что Христос есть Бог, что вы объясните мне, какая будет ваша апологетика, защита, или вы растеряетесь? И более того, если я вам спрошу, а почему так важно, что Христос есть Бог? Боюсь, что некоторые, если завтра вам докажут, боюсь, если завтра вам докажут, что Христос не Бог, ничего в вашей жизни не изменится. Вы также будете продолжать жить и никак это не повлияет на ваше настроение, на вашу жизнь. Но послушайте, что изменится в вашей жизни, если только вы перестанете верить в божественность Христа. Ваши грехи все до одного останутся на вас. Это очень важный момент. Зачеркните божественность Христа, и вы со своими грехами наедине перед Божьим судом. Потому что лишь бесконечный Бог может понести полное наказание за все грехи тех, кто уверует в Него. Ни одно конечное существо, ни одно творение не сможет понести грехи всех людей. Второе, если вы не будете верить в божественность Христа, ваше спасение станет невозможным. Потому что спасение от Бога, и все Писание говорит о том, что ни один человек, никакое творение не сможет само себя спасти. Нужен Бог, который может спасти творение. Поэтому, отвергая божественность Христа, вы лишаетесь спасения. И более того, вы лишаетесь отношений с Богом, и вы не можете познать Бога таким, какой Он есть. Потому что Иисус явил нам Бога Отца. Иисус – посредник между Богом и человеком. Он вводит нас в отношения с Отцом. Без Христа у нас нет христианства. Без Христа не имеет никакого смысла, я имею в виду божественности Христа, вообще собираться и называться церковью. Таким образом, когда речь идет здесь о том, что Иисус говорит этой церкви, он понимает, что он говорит, потому что он знает, что происходит в этой церкви. Эта церковь усомнилась в божественности Христа. И он хочет реанимировать эту церковь, и он говорит о себе, кто он есть на самом деле. Итак, Христос замечает церковь, вникая в нее ситуацию, в ней внутри. Он напоминает церкви о себе. И третье, он говорит о реальном состоянии дел церкви. Он говорит о реальном состоянии дел. Он озвучивает проблему. Посмотрите 15 стих. «Знаю твои дела». Даже для Христа дела людей служат индикатором их духовного состояния. Христос может взглянуть и увидеть, что в сердце происходит, но все равно Он взвешивает дела. Иисус раньше сказал, по плодам их узнаете их. Так Он сказал о еретиках. В своем божественном всезнании Иисус мог объективно оценить дела Лаодикийской церкви. И вот что Он увидел. Дальше в 15 стихе мы читаем, «Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». Помните, я уже говорил вам, что в этом городе была проблема с поставкой воды. Тогда они построили акведук, но он не спас, потому что когда вода приходила в город, она была теплой и грязной. Теплой и грязной. Эта вода не была лечебной, как в горящих источниках, находящихся поблизости в городе Иерополе. Рядом был город, где были горячие источники, оздоровительные источники. Туда люди шли для того, чтобы пить эту воду. Но когда вода оттуда шла по плотине, она собирала весь этот известняк, потом падала с высокого отвеса, потом шла по трубам и превращалась просто в ужасную воду. Также эта вода не была освежающей холодной, как горная вода в Колоссах. Рядом был другой город, и там была горная вода. И если бы вы набрали в рот такую воду, то тут же захотели бы ее выплюнуть обратно. Точно таким же было духовное состояние церкви Лаодикии. Они были отвратительно теплыми. И поэтому в адрес теплой церкви звучит сильное обличение. В 16 стихе мы читаем, «Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Духовно горячие – это живые христиане. Духовно горячие – это живые, которые горят для Бога, которые живут посвященную жизнь Богу. Духовно холодные люди – это те, кто открыто отвергает Христа и не принимает Евангелие. Но есть духовно теплые. Так вот, когда мы говорим о духовно теплых христианах, это лицемеры, которые не спасены, но они в церкви, они знают, как нужно вести себя, они могут слушать Писание, они могут приходить на собрание, они могут вести религиозную жизнь, они лицемерят, и при этом их жизнь не меняется. Так вот, когда Иисус берет и смотрит на холодных людей, которые отвергают Евангелие открыто, и смотрит на теплых людей в церкви, Он говорит, «О, если бы ты был холоден, это было бы лучше». Почему? Потому что у холодных людей есть больше возможностей спастись, чем у теплых. Теплые христиане, в кавычках, они думают о себе, что у них все в порядке. Они пропускают мимо ушей все обличения, потому что это не про них, у них все есть, и мы дальше увидим. Те теплые христиане посещали церковь, говорили, что знают Бога. Подобно фарисеям, они лицемерили, совершая много разных религиозных дел, чтобы затем услышать из уст Христа в конце, когда придут на престол Божий. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Можно сказать, самая наивысшая трагедия в человечестве, если можно так сказать. Это трагедия, когда человек с порога церкви пойдет в ад. И это страшно. И здесь, смотрите, некоторые поместные церкви вызывали плач у Христа, когда мы читали с вами, другие вызывали на себя его гнев. Ладыкийская церковь вызвала у Христа рвотный рефлекс. В конце 16 стиха мы читаем: «То извергну тебя из уст моих». Потому что их лицемерие дошло до крайнего выражения. Они думали о себе слишком хорошо, тогда как на самом деле были слишком плохи. Что же они говорили? В 17 стихе есть цитата их слов. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужду, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищий, слеп, и наг». Скажем, если бы вы были членом Ефесской церкви и вдруг решили путешествовать в Ладыкию. И вот вы приехали в Ладыкийскую церковь, пришли, тогда у них не было домов молитвы, но пришли там, в то место, где они собираются, и спросили: «Как у вас дела? Как вы поживаете?» Они бы сказали: «А ты знаешь, неплохо, нормально. Вот смотри, какие у нас дома, мы вот здесь собираемся, у всех неплохие дома, двухэтажные, с керамзитобетона. У нас тепло здесь, хорошо, уютно, кондиционеры стоят. Мы часто здесь собираемся, у нас много-много разных мероприятий религиозных, мы пьем чай здесь вместе» и так далее. Знаете, хочется сказать вообще в адрес этой церкви, или может быть даже себе, важно не то, что мы думаем о себе, а важно то, что думает о нас Бог. Они говорят: мы богаты, разбогатели и ни в чем не имеем нужду. Самодостаточный живет в комнате зеркал. Он любуется своим отражением, вполне верит в то, что он в порядке. Это ужасное состояние. Но важно, что же скажет Христос. Смотрите, что говорит Христос, мы уже читали. «Они знают, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп, и наг». Фактически здесь мы видим скальпель Слова Божьего, который вырезает опухоль самодостаточности и нездравой оценки себя. Иисус режет по-живому для того, чтобы спасти этих людей. Как мы раньше узнали, Ладыкия была очень богатым городом, и это богатство дало членам церкви ложную уверенность в их духовном богатстве. Часто слышно так, знаете, люди говорят: «О, Бог меня благословил, мы купили трехкомнатную квартиру. О, Бог благословил, я поменял свою иномарку. О, Бог меня благословил». И очень часто видно, что благословение духовное они связывают в реальном проявлении материальных благ. Слушайте, скажите, ну как же тогда, когда мы изучаем Писание, мы видим нищих христиан, гонимых христиан. Мы видим этого бедного Павла, постоянно избитого. Мы видим тех апостолов, которые не жировали на самом деле. На самом деле материальные богатства, да, они могут быть признаком внимания Бога, но на самом деле Бог в Новом Завете часто говорит, в основном говорит о духовных благословениях, о духовных благословениях. Поэтому эта церковь, она ошиблась, они думали, что материальное богатство отражает духовное богатство. На самом деле они были богаты духовной гордыней, но по факту были банкротами в спасительной благодати. И были нищими, слабыми и бедными. Я помню, в первом послании Тимофея 6:17 там есть такие слова. Павел увещевает Тимофея, как он должен поступать с людьми зажиточными в церкви. Он говорит: «Богатых в настоящем веке, не только в церкви, но и вне церкви, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого и дающего все обильно для наслаждения». Таким образом, он выбивает неправильный фундамент из-под ног ладыкийской общины. Он хочет, чтобы они серьезно оценили свое состояние. Два плута, выдав себя за ткачей, взялись соткать одному королю такую ткань, которую якобы может видеть лишь умный человек, достойный той должности, которую он занимает. Так вот, эти два ткача, делая вид, что они усердно проработали, эти плуты вручили заказчику ничто – пустоту вместо ткани. Однако король и все окружающие притворились, что видят прекрасную материю. Ведь иначе вышло бы, что они глупы и не соответствуют своему положению. Король гулял нагишом, а все восхищались его одеждой. Наконец, один мальчик, который даже и не подозревал, в чем тут дело, увидев короля, захохотал и закричал: «А король-то голый!» Помните эту меткую сказку Андерсена, которая была написана 130 лет назад? Она обличает тех, кто выдает за очевидное то, чего нет на самом деле. Чего нет на самом деле. Давайте себя проверять. Может быть, мы тоже похожи на этого голого короля. Может быть, каких-то сверх своей жизни мы выдаем за очевидное то, чего по факту нет в нашей жизни. Но пока еще не поздно это осознать. Церковь Лаодикии обнажил гностицизм и материализм, и то и другое внушило ей, что она роскошно выглядит, тогда как было достаточно одного проницательного взгляда, чтобы воскликнуть: «А король-то голый». Но милосердный Спаситель не останавливается на том, чтобы назвать вещи своими именами. Он идет дальше. Четвертое реанимационное действие. Он предлагает конкретный выход. Это очень правильный подход. Не только сказать о проблеме, но и показать конкретный выход. Мы можем людям говорить, что у них есть проблемы, и потом отвернуться и уйти. Иисус так не поступает. Он говорит о проблеме, и потом он говорит о том, как решить эту проблему. Что нужно сделать, чтобы не остаться в тупике греха? 18 стих. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Что делает здесь Иисус Христос? Он обращается к этим людям на их языке. Лаодикийцы любили что-либо продавать и покупать. И вот смотрите, что Он делает. Христос предлагает им купить у Него то, что было причиной гордости этих людей. Жители этого города были богаты, Христос предлагает им золото. В городе производилась шерсть для изготовления дорогой одежды, и Он предлагает им белые одежды. И в городе была развита глазная медицина, и Он предлагает им глазную мазь. Все, что предлагает Христос, символизирует истинное искупление, истинное спасение. Купить у Христа – это не значит заработать спасение. Это язык, который использует даже пророк Исаия, чтобы пригласить людей ко спасению, чтобы они услышали истину о Боге и спаслись, и покаялись. Я вам прочитаю: «Жаждущие», это Исаия так говорит, «идите все к водам, даже вы, у которых нет серебра, идите и смотрите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Только у Христа можно купить спасение бесплатно. Только у Христа. Но, к сожалению, многие люди отказываются от самой выгодной сделки в своей жизни. Послушайте, может быть, в этом зале есть человек, который еще не примирился с Богом. Вы пролетаете. Вы отказываетесь от самой выгодной сделки, которую предлагает сейчас вам Христос. «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться». Очищенное золото символизирует истинное спасение, обретенное через золото веры. Петр так сравнивал веру, когда писал свое послание. Он говорил: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем очищенного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Дальше он советует купить белую одежду, чтобы одеться. Можно так сказать, что черная шерсть и черная одежда Лаодикии символизировала грех и самоправедность. Но белая одежда символизировала праведность Христа, которая должна была покрыть наготу самоправедной Лаодикии. Третье, что он говорит, глазная мазь, помажь глаза. Это просвещающее служение Духа Святого. Ты нуждаешься в действии Духа Святого, чтобы твои очи открыли, чтобы спала чешуя, и ты увидел ценность во Христе и спасение в этой божественной личности. Я хочу вам прочитать одну достаточно длинную цитату, но очень полезную. Когда я читал это, во мне все переворачивалось от счастья. Я прочитал эту цитату в книге Мартина Лютера «О свободе христианина». Он там сравнивает отношения грешника и Христа с отношениями распутной женщины и праведного жениха. Послушайте, эта цитата, эти слова, они столько наполнены надеждой для нас. Я не знаю, даже вот эту цитату просто прочитать уже достаточно, чтобы уверовать и спастись. Давайте я прочитаю, послушайте. «Несравненная польза от веры в том, что она объединяет душу со Христом, как невеста объединена со своим женихом. Все, что они имеют, жених и невеста, становится у них общим, как добро, так и зло. Соответственно, верующая душа может хвалиться всем, что имеет Христос, и славить это, как свое собственное. Христос же считает своим все, что принадлежит душе верующего. Давайте сравним то, что они имеют, и мы увидим неоценимую для себя выгоду. Христос исполнен благодати, жизни и спасения. Душа же человека полна грехом, смертью и проклятием. Теперь стоит вере установиться между ними, как грех, смерть и проклятие становятся Христовыми, в то время благодать, жизнь и спасение переходят к душе. Ибо если Христос жених, Он должен взять на Себя то, что принадлежит Его невесте, и даровать ей то, что принадлежит Ему. Если Он отдает ей свое тело и самого Себя, то как же Он может не дать ей всего, что Ему принадлежит? И если Он принимает тело своей невесты, как же Он может не принять того, что принадлежит ей? Обручальное кольцо веры приносит Ему в собственность грехи, смерть и адские муки, принадлежащие Его невесте. Как само собой разумеющееся, Он присваивает их себе и действует так, как будто они были Его собственностью, как будто Он сам согрешил. Он пострадал, умер для того, чтобы преодолеть все эти последствия брака. И поскольку смерть и ад не могут поглотить его, они были неизбежно поглощены им в огромной битве. Ибо его праведность величественнее, чем грехи всех людей, его жизнь сильнее смерти, его спасение неуязвимее ада. Таким образом, верующая душа обетованием веры свободна во Христе, в своем женихе, свободна от всех грехов, неуязвима для смерти и ада и наделена вечной праведностью, жизнью и спасением Христа, своего жениха. И дальше Лютер восклицает. Кто же тогда может полностью оценить значение этого царственного брака? Кто может осмыслить все богатства славы этой благодати? Богатый и божественный жених Иисус вступил в брак с бедной испорченной проституткой, избавляет ее от всех ее пороков, это Лютер пишет, не я, избавляет ее от всех ее пороков и украшает ее всеми своими добродетелями. Ее грехи не могут теперь уничтожить ее, поскольку они возложены на Христа и поглощены им. И она имеет эту праведность во Христе, в своем муже, которым она может гордиться, как своим собственным, и которого перед лицом смерти и ада она может с уверенностью предъявить вместе со своими грехами и сказать: «Если я согрешила, то мой Христос, которого я верю, не согрешил, и все, что принадлежит Ему, также мое, и все, что мое, принадлежит также Ему». Конец цитаты. Вы понимаете, что произошло на кресте? Вы понимаете, каким образом мы спасаемся? Вы понимаете, на каком основании мы можем спокойно умереть, зная, что нам не вменятся грехи, потому что все это проклятие Христос взял на Себя, а нам отдал свою святость и праведные одежды. Вот это золото, которое огнем очищено. Вот эти одежды праведности. Это глазная мазь, которая ведет к покаянию. Советую тебе купить у меня. Советую тебе уверовать. Ты сегодня сидишь и до сих пор не обратился ко Христу. Я советую тебе. 19 стих, посмотрите. Иисус продолжает эту идею. Он говорит: «А кого я люблю, тех обличаю и наказываю». И для того, чтобы церковь ожила, она должна покаяться. И так будь ревностен и покайся. Можно так сказать, и это правильно. Без покаяния нет спасения. Без покаяния невозможно применить к себе золото спасения, эту праведную одежду одеть. Невозможно. Нужно смириться в прах и пепел перед Богом. И когда человек умирает уже, он теряет всякую возможность покаяться. Если вы торгуетесь с Богом, и, может быть, завтра вас собьет машина, вы уже не сможете покаяться. А это значит, эта сделка пройдет мимо вас. Это значит, что вы не станете невестой Христа. Это значит, что Его праведность не будет вменена вам, и вы станете в своей запачканной одежде, в своих лохмотьях перед Божьим судом, и Он скажет: «Ты достоин ада», и вы вечно окажетесь там. Заметьте, призыв Христа не позволяет Лаодикийской церкви отложить это на потом. Прямо сейчас искренне ревностно покайся, если хочешь обрести богатство отношений. И пятое действие, реанимацию, которую совершает Бог этой церкви, Он предлагает богатство отношений с собой. Богатство отношений с собой. Я прочитаю вам 20 стих. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Был такой художник Хольман Хантер. Он написал известную всему миру картину. Она сейчас перед вами. Эта картина называется «Свет миру». Там изображен Христос, стучащий в дверь. Эта картина – это реакция на этот стих. Важно отметить, что в этом стихе дверь, в которую стучит Христос, это не дверь сердца отдельного грешника, но дверь Лаодикийской церкви. Иногда этот стих используют, чтобы призвать грешников открыть дверь своего сердца Христу. Я не буду говорить, правильно это или нет, но когда люди говорят, я открыл дверь своего сердца Христу, я уверовал, это не совсем связано с тем, что, о чем здесь говорит Христос. Важно уточнить, что этот призыв звучит в адрес церкви, и Христос сначала был среди людей этой церкви. Пришло новое поколение, и они выгнали Христа, можно так сказать, из церкви. Это выглядит примерно так. Жил богатый и всеми уважаемый человек, он пригласил жить к себе бедняка, который жил на улице. Но потом бедняк нагло выгнал хозяина из дома. И тогда этот хозяин, этот богатый, значимый человек пришел ко дверям, к этому дому в надежде восстановить отношения. Это то, что происходит здесь, с Лаодикийской церковью. Они изгнали Христа своей жизнью, они изгнали своим состоянием невозрождения Христа из рядов церкви, и Христос хочет туда войти. Он хочет одарить эту церковь своим присутствием, но не может, потому что люди не верят в Него. Они отвергли покаяние и веру в Него. Вот стою у двери и стучу, второе пришествие близко. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять, то есть ужинать с ним, и он со мною. Интересно, у греков было три приема пищи, как и у нас, в принципе. Первый прием пищи или завтрак, акратизма, состоял из сухого хлеба, который обмакивали просто в вино, и все. Это весь завтрак греков. Второй прием пищи назывался аристон. Это легкий перекус во время дневного зноя. Когда они собирались где-то в тени и могли так быстро, на скорую руку, что-то взяли с собой, перекусили и все. Но самый главный прием пищи – это был ужин. И здесь в оригинале «дейпнон» – он был главным приемом пищи. Как раз в конце рабочего дня греки собирались у себя дома с семьями, с друзьями за богато накрытым столом. И вот как раз этот ужин он применяет для того, чтобы показать церкви. Он говорит, я хочу прийти и разделить с вами общение, близкие отношения, церковь. Лаодикия, услышьте меня, я стою и стучу у двери, я хочу быть с вами, я хочу иметь общение с вами, я хочу иметь близкое общение с вами. И последнее редемпционное восстанавливающее действие в отношении мертвой никчемной церкви. Он обещает разделить свой престол в миллениуме. Он обещает этой никчемной церкви, если они покаются, у них есть возможность в тысячелетнем царстве царствовать со Христом. 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Чудесное обетование тем, кто победит. Сесть не где-нибудь, а на престоле тысячелетнего царства со Христом. И это уже не приглашение спастись, это уже не разделить общение с Ним, это приглашение царствовать. Это приглашение царствовать. Смотрите, сколько мер применяет Христос, чтобы пробудить душу человека, чтобы душа захотела ко Христу. Интересно, что до этого в конце каждого послания семи церквям звучало подобное обетование победителям. Я перечислю эти обетования, и мы уже будем заканчивать. Откровение 2.7. «Побеждающему дам вкушать от дерева жизни». То же самое «побеждающему» – вот эта же фраза, которая посреди рая Божьего. 2.11. «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». 2.17. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». Откровение 2.26. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будут пасти их жезлом железным». Откровение 3.5. «Побеждающий облечется в белые одежды и не сглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим, пред ангелами его». Откровение 3.12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя города Бога моего и Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». И последнее обетование, которое сейчас я уже читал. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». И как все остальные послания церкви, Иисус заканчивает. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям». Третья личность, Дух Святой, говорит то же, что Христос. Дух Святой вдохновил Иоанна передать слова безошибочно и авторитетно этим церквям. И Дух Святой, смотрите, Он хочет применить все эти послания ко всем существующим поместным церквям, которые существовали не только тогда, но и сейчас. Это значит, к нам сегодня. Бог продолжает и сейчас говорить каждой поместной церкви. И вот вопрос, Слышим ли мы Его голос? Готовы ли мы каяться и меняться? Готовы ли мы возлюбить святость и ненавидеть грех? Готовы ли мы любить церковь, как любит Христос? Готовы ли мы страдать и оставаться верными, несмотря ни на что? Готовы ли мы оставить лицемерие и вступить в спасительные отношения со Христом? Готовы ли мы, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям? Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, я благодарю Тебя за эту возможность пройти эти главы. И уже 3 главы книги Откровения, и мы уже знаем многое о тех церквях в Малой Азии. Мы знаем, что происходило в их жизни, в их среде, и мы видим, как Ты чудесным образом заботишься о этих церквях. И Ты пожелал, чтобы спустя 2000 лет эти послания церквям сохранились и для нас. В этом был Твой промысел. Ты хотел, чтобы мы знали, что Ты внимателен к церкви, что Тебя заботит ситуация в церкви, что Ты за святость и против греха, что Ты за то, чтобы церковь оставалась верной, чтобы церковь продолжала верно служить Тебе. Ты против того, чтобы там было много лицемеров, Ты против того, чтобы люди играли в христианство. Ты очень много об этом нам говоришь через эти послания. Ты очень много говоришь о Твоем характере, и мы понимаем, что понимание Твоей личности, величие Твоей личности исцеляет ситуацию в поместных церквях. Поэтому мы хотим больше познавать Тебя, мы хотим быть посвящены Писанию, и мы хотим применять это Писание в нашей жизни. Ободри нас и дальше, Господь, дай нам сил сопротивляться этому течению мирских философий и пониманий жизни. Дай нам, Господь, смотреть туда, куда нужно, и отвращать свой взгляд от того, что развращает. Дай нам хранить свою душу в святости и праведности. Дай нам быть не наивными христианами, которые думают, что христианство – это что-то простое. Дай нам идти против течения. Дай нам говорить Евангелие другим и жить в близких отношениях с Тобой. Мы хотим разделить этот ужин с Тобой. Мы хотим насладиться общением с Тобой. Мы хотим войти в тысячелетнее царство, а потом в вечность с Тобой. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.